И я приглашаю сюда выступить с докладом. Единственный доклад нашей утренней секции с презентацией от кандидата медицинских наук, члена Координационного совета Российской психотерапевтической ассоциации, ну и много еще всяких регалий, которые вы можете прочитать, Леонид Леонидович Третьяк расскажет нам про феноменологическую терапию депрессии. Леонид Леонидович, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы сразу начать с того, чтобы поздравить вас с тем, что проходит конференция медиа-журнала «Психотерапия в России», поблагодарить Кирилла Сергеевича за приглашение. По-моему, очень важно было создать такой журнал. Эта ниша существовала, но не была занята. И очень удачно, что есть возможность многим людям знакомиться с психотерапией и с ее практическим применением. Как специалисты, так и не специалисты могут получить представление о том, чем мы занимаемся. И эта задача очень важная и до сих пор актуальна, несмотря на то, что о психотерапии знают уже многие, но, на мой взгляд, знают еще недостаточно, чтобы сформировать культуру обхождения с нею. То есть Константин Витальевич уже давал определение культуры как небиологической формы регуляции поведения. Вот. И, соответственно, если в культуре общества будет больше элементов психотерапевтической культуры, самопонимания, то и общество будет более успешным, богатым и здоровым. Вот. Ну и символично то, что эта конференция происходит в стенах Института психологии и социальной работы. Уже давно известно, что психотерапия вышла из узких пределов клиник, вышла непосредственно в социальную работу, и множество запросов, которые приходят от наших клиентов, связаны скорее с проблемами социума. Вот. Клиническая психотерапия тоже проходит определенную трансформацию, и в предшествующих докладах сквозным образом проходила мысль о том, что современная психотерапия во многом связана с проблемами развития общества и не может быть оторвана от них. И я постараюсь сделать доклад, посвященный депрессии. Надеюсь, что буду в каких-то аспектах понят. Если не понят, то, может быть, у вас будут уточняющие вопросы. Вот, потому что предмет нашего исследования и простой, и сложный – это депрессия. Даниил Несторович и Константин Витальевич говорили о том, что достаточно сложно удержать, достаточным основанием является любопытство. Клиенты заинтересовывают собой терапевта. Да? И вот проблема как раз депрессивных клиентов, я думаю, Антон Владимирович об этом больше скажет, о явлениях переноса и контрпереноса, за счет своего страдания они делают так, что самой сложной задачей терапевта является поддержание любопытства к тому, что происходит с клиентом. Потому что вся система коммуникации этого клиента направлена на то, чтобы другой человек не испытывал этого любопытства. И важно иметь любопытство к тому, как именно организован этот процесс, как человек хроническим образом делает себя неинтересным, находясь в глубине данного переживания. Ну и, конечно, феноменологический подход. Я вкратце скажу и о нем. Вы, наверное, знаете, что к феноменологическому направлению психотерапии относятся многие методы. Я скажу только о некоторых принципах, я повторю их. Первые, ну, такие общие принципы. Патологическая реальность и патологический опыт человека являются единственно переживаемой пациентом реальностью. Мы работаем с опытом и переживания, который может быть оценен с точки зрения общества как патологический, но он является единственным. То есть даже если мы имеем дело с психотическим опытом, мы можем действовать только в структуре этой реальности. У нас нет другой реальности, переживаемой пациентом. Для понимания измененного опыта необходима способность вчувствоваться и вжиться. То есть некоторые сторонники феноменологии воздерживаются от концептуализации вообще. Да? Ну, конечно, такая рафинированная феноменология, когда мы только наблюдаем и воспринимаем то, что приносит клиент, является, ну, несколько такой утрированной точкой зрения. Мы еще и стремимся понять. Это очень просто и очень по-человечески. Понять, как другой человек страдает, каким образом организованы его страдания. Важны те переживания, которые возникают во встрече терапевта и клиента здесь и сейчас. Не то, что относится к прошлому опыту, а мы можем доверять только тому, что возникает непосредственно здесь и сейчас. Этот принцип, конечно, пришел из феноменологии в психотерапию, изначально ориентированную на каузальную, ну, на поиск причин, что привело к чему. Но важно не только то, что привело к чему, но как это проявляется в настоящем, и почему это продолжает быть настоящим. Переживания пациента подвергаются так называемой феноменологической редукции, предложенной Гуссерлем, вынесение за скобки своих знаний и представлений и воздержание от поспешных суждений. В этом есть два, это аристотелевский еще принцип эпохи, который означал вынесение, воздержание как раз от привнесения собственного опыта, чтобы дать опыту другого развернуться непосредственно здесь и сейчас. Не спешить остановить этот опыт преждевременной упреждающей оценкой. И это особенно важно тогда, когда мы имеем дело с измененной реальностью пациента. Карл Ясперс, один из первых психиатров, который стал обращаться к феноменологической философии и феноменологическому подходу до, так скажем, из психиатров, испытывал определенные трудности в использовании психологических теорий. Он руководствовался принципом, что любая теория или концепция может быть принята на вооружение, и мы не можем взять теорию как единственно верную. У нас есть, Константин Витальевич говорил о догматическом мышлении, и у нас есть тенденция сейчас на фоне растущего тренда нейронаук быстро объяснить все, найти новые модели того, как все устроено, и подтянуть под эти модели новые открытия, теорию и практику психотерапии. Но надо сказать об ограниченности научного познания даже на современном этапе знаний. Помните, как все пытались объяснить рефлексологией, когда рефлексология появилась? Сейчас мы видим новый виток в связи с методами нейровизуализации, попытки свести глубину человеческого опыта к объяснительным моделям. Но, как говорил еще один из основателей субъективной семантики Коржибский, и что любят цитировать гештальт-терапевты, карта – это не территория, да? И схема – это не переживание как таковое. И объяснительная модель, она хороша, только если она соответствует прагматическим целям терапии. Не стоит ее абсолютизировать, и тем более сводить это в религию поклонения объектам нейровизуализации, новым данным подсканирования или что-то еще, что мы сейчас можем видеть в современной клинической практике. И терапевтический эффект психотерапии с точки зрения феноменологического направления связан с соотнесением и адаптацией опыта пациента к совместно разделяемой реальности. Да, вот то, о чем говорил Даниил Несторович. Да, соотнесение, как это вообще устроено, как я это вижу, как ты это видишь, и почему то, как ты это видишь, приводит тебя к своему способу страдания. В этих принципах, ну это как бы основные принципы феноменологического подхода, феноменологического направления терапии. К нему относятся разные методы психотерапии, в том числе здесь перечислены, это и терапия фокусированием Джендлина, сюда относится и гештальт-подход, сюда относится экзистенциальная терапия и роджеровская терапия. Все эти методы объединены принципами феноменологического направления. Если говорить о том, что мы сейчас имеем, вот сравнение с руководством Власовой, сравнение позитивистской психиатрии, которая свойственна научному мышлению, и феноменологической, философской модели психиатрии, которая присуща феноменологическому направлению. Если для традиционного клинического понимания в позитивистской модели основой является диагноз, то для проработки системообразующего элемента картины болезни в феноменологическом направлении это опыт и переживание болезни. Нет одинаковой депрессии. Да? Диагноз это просто обозначение общего феномена. А человек переживает депрессию по-разному. Не говоря уже о многочисленных опытах концептуализации этого состояния, которые тоже разные. Диагностика важна с точки зрения наиболее общих черт. В фокусе внимания находится переживание. Мы не лечим диагноз. Мы лечим конкретного человека, взаимодействуем с ним, совершая интервенцию в субъективные механизмы страдания, личностные переживания, а не взаимодействуем с симптомами и синдромами и классификациями. Классификации помогают нам осветить ближайшие задачи, как-то концептуализировать опыт, но не являются целью лечения классификации или лечения диагноза, что иногда приходится наблюдать у таких яростных сторонников ныне набирающего влияние тренда доказательностью. Он, конечно, хороший, потому что в психотерапии много неясного и метафизического, но доведенный до абсурда, как любая крайность, он становится проявлением религиозно-догматического мышления, которое мешает терапевту использовать теорию для практики, а подгоняет практику под конкретную теорию. Если говорить о депрессии, то мы тоже не до конца знаем, что это такое. Мы знаем, что это группа расстройств, которые, как известно, представлены в виде континуума. Раньше с четкими полярностями эндогенные и экзогенные депрессии. Мы не знаем причин, почему она возникает. И современные концепции чаще всего объясняют это мультидетерминированностью и эквифинальностью. То есть, с чего бы ни началось, закончится примерно одинаковым состоянием. Конечно, здесь мы не можем уйти полностью от дилеммы так называемой эндогенной депрессии, причины которой во многом кроются в особенностях биологии, да, неясных до конца. Но даже в этом случае есть место психотерапии, и место психотерапии определяется критериями Ясперса, то есть насколько данное страдание связано с изменяющимися условиями среды. Вот если мы можем проследить эту связь, значит, здесь есть место приложения психотерапии, даже если речь идет о якобы биологически организованном страдании только лишь, да? Потому что вообще рассматривать страдание как только биологическое мы можем, если только биологическая причина. Но даже если мы имеем человека с черепно-мозговой травмой или органическим заболеванием головного мозга, он при этом остается человеком, у него есть душа, у него есть субъективный опыт, и именно с ним взаимодействует психотерапевт. Психотерапевт не взаимодействует с мозгом. Изменения, которые происходят в мозгу или нейронах, они вторичны по отношению к субъективному содержанию переживаний. Я попытаюсь рассказать о том взгляде, которого я придерживаюсь в своей работе с депрессивными состояниями, который, конечно, соединяет множество полезных теорий, но феноменологический принцип остается ведущим. Карл Ясперс понимал депрессию тоже как болезнь обмена со средой. Да? Специфический способ контакта, который приводит человека к тому, что человек замыкается на самом себе, на своем собственном мире и ограничивает количество этих контактов. Соответственно, нарушающийся средовой обмен приводит к специфическому переживанию. И нашей мишенью нашей работы является субъективный опыт этого переживания. Как организовано страдание при депрессии? Дело в том, что под влиянием совокупности причин, к которым можно отнести и биологию, и личностную предиспозицию, о которой я скажу ниже, происходит изменение когнитивных процессов, которые описаны Маккаллову очень хорошо в его работе, посвященной когнитивно-бихевиоральному анализу. Происходит регрессия мышления на допиоперациональную стадию. Да? То есть человек начинает чувствовать себя так, как чувствует себя спеленутый и беспомощный младенец, по сути дела. Его основным переживанием становится безнадежность, невозможность изменения текущей ситуации ни во внутреннем переживании, ни во внешнем мире. Мышление тоже страдает глобальностью оценок, генерализованными оценками. Все, никогда, все и так далее. И алогичностью. То есть мышление становится аффектно-доминантным. О чем бы человек ни говорил, он сводит все только к переживанию бесперспективности, пессимизму и утрате всяких жизненных перспектив. Его мышление носит черты глубокого эгоцентризма, свойственного детям. Психика становится очень детской. У людей распадаются операциональные навыки. Допустим, домохозяйка, которая всю жизнь варила только борщи, она подходит и не знает, с чего начать, с капусты, свеклы, что зачем следует, и любая задача кажется ей не по силам. И, конечно, вербальная коммуникация в виде монолога, абсолютно не включающая другого в эту коммуникацию, поэтому самая сложная задача терапевта – это удерживать любопытство. И любопытство можно удерживать, если пытаться понять, как организован сам по себе этот процесс. Иначе мы под влиянием контрпереноса депрессивного будем испытывать скуку, и невыносимую скуку. И из этого вряд ли будем эффективными и будем поддерживать терапию с депрессивными клиентами. Когда философская школа психиатрии, антропологическая, пыталась осмыслить, что же приводит, какая же личностная предиспозиция приводит к развитию депрессивного переживания, Хубертус Целенбах, который был и психиатром, и представителем школы фон Гепсателя, это известный экзистенциальный психиатр и психиатр-философ скорее, он описывал, у него есть такая работа, посвященная компульсивному, мир компульсивного, но он также обращал свое внимание на депрессию. Он выделил так называемый статотемический тип личности, статотемическую предиспозицию. Это особый личностный склад, который влияет на развитие депрессивных переживаний, предрасполагает к ним. Для них характерна диффузия идентичности, нечеткое, размытое, неясное представление о себе и своих собственных целях и потребностях. Это свойственно людям, которые в достаточной мере в раннем развитии не получили отражения от первичных объектов, ну, от матери в первую очередь. И в последующем эта недоотраженность сказывается, ну, чтобы человек узнавал, чего он хочет, важно, чтобы другой человек, чаще всего таким человеком выступает мать, называла это в момент появления потребности. И вот когда человек испытывал специфический дефицит отклика матери, да, рождающаяся ярость за неудовлетворение потребностей приводила к тому, что потребности и не обозначались, и не разграничивались, и человек в дальнейшем не может ответить на вопрос, чего именно я хочу и что мне нужно. Он как бы немножечко не ориентируется в мире через призму своего собственного переживания. Он ориентируется только на внешние данные, ролевые модели. И вот эту особенность Хубертус Целенбах стал называть гипернамией, способностью к ролевому отождествлению. Депрессивный человек начинает сливаться с тем, как должно быть сделано для того, чтобы я удовлетворил свои потребности, часто не понимая, какая потребность является ведущей. Он просто интроецирует, берет извне ролевое поведение и сливается, идентифицируется с ним. Почему сейчас растет количество депрессивных переживаний? Потому что вот эта гипернамия, она не работает в постмодернистском обществе, о чем говорили предыдущие докладчики, не работают социальные лифты, нет ясной, прозрачной для патриархального общества модели семьи, модели морали. И человек с несформированной идентичностью, которая, как известно, наследуется даже еще и в семьях, да, есть высокодифференцированные семьи, есть низкодифференцированные, утрачивает какую бы то ни было опору на внешние ориентиры. Он пытается их интроецировать, а они противоречивы. Одно дело как бы строить свою жизнь по Христу, а другое дело строить свою жизнь, как это было в патриархальную эпоху, строить свою жизнь на основе Дома 2 или Анастасии Волочковой. Да? Не знаю, правильно ли я называю, да? То есть модель, как быстро стать успешным, этим перенасыщенное информационное пространство, а внятные и понятные механизмы ролевой регуляции поведения тоже не работают. И опять же, особенность непереносимости двойственности, непереносимости неопределенности, описанная Целенбахом и его последователями, многие последующие исследователи описывали это как черты пограничной личностной организации. Неспособность переносимости двойственности, да, от неспособности понимать юмор до неспособности выбрать более гибкий вариант приспособления. Поэтому их приспособление является жестким, ролевым и хрупким. И поэтому они более других уязвимы к состоянию утраты, к переживанию утраты. Соответственно, когда мы имеем дело с биполярным континуумом, вот он на слайде представлен, то основным переживанием, даже в случае эндогенной депрессии, это наиболее заострено, является переживание тотальной неудачи, безрадостности бытия и множественные высказывания «я не могу», «у меня ничего не получится». Человек как бы находится под влиянием ранее пережитого опыта беспомощности. Мы знаем разные теории, объяснительные модели, в частности, модель Селигмана о выученной беспомощности. Мы знаем модели, связанные с аналитической депрессией, когда ребенок, по сути дела, первый опыт депрессии возникает, когда не разделены переживания первичным объектом, и человек понимает, как говорится, хочешь не, а хочешь куй, ты все равно получишь мало, говорит поговорка. Да? То есть, что бы ты ни делал, ты никак не изменишь ситуацию. И вот этот первичный ядерный эффект, потом множественным образом подкрепляясь, замещаясь еще и определенными интроекциями, становится той аффективной основой, на которой разворачивается переживание депрессии. На базе которой... Соответственно, мы часто имеем дело в работе, я немножко постараюсь рассказать о технике исполнения, с таким методом гештальт-анализа, который был еще предложен Конрадом для описания различных форм психопатологии, когда мы исследуем структуру эмоционального опыта. И очень часто депрессивный клиент, когда приходит к нам, он испытывает, как вы думаете, какое ведущее переживание, вот кто сталкивался с опытом депрессивных клиентов. Какое ведущее переживание?
С ними в контакте?
У них доминирует.
Печаль, скука.
Очень часто, как ни странно, на первом плане находится страх. Да? Страх перед любым проявлением, перед любым собственным проявлением. Любое проявление, это можно оценить как страх стыда или страх вины, то есть вторичную эмоцию, но они задавлены страхом именно. От страха они уходят в регрессию, которая выглядит иногда как просто субступорозное состояние, в котором они находятся. И на поверхности очень часто день, так скажем, депрессивного клиента или пациента начинается с депрессивной тревоги. Как писал отечественный исследователь Юрий Львович Нуллер, пациент просыпается с мыслью, что плохое уже случилось, но ему пока не успели об этом сказать. Уже вот это доминирующее чувство плохого, которое, конечно, связано и с биологическими механизмами, оно присутствует в переживании человека. И можно сказать, что это проекция в будущее. Будущее, текущий день, переживание утраты самоценности. Опять будет так, опять этот день докажет мне, что я был неэффективен. Человек действует так под влиянием дооперациональной фантазии о том, что любые его действия не ведут к изменению ситуации. Поэтому предпринимать любые действия безнадежно. И в этом одна из причин такой переживаемой пациентами безнадежности и эффективности на ранних этапах поведенческих методов воздействия. Да? Когда человек при помощи поведения, при помощи экспериментирования с поведением достигает все-таки нового опыта, он достигает каких-то альтернативных моделей, он начинает видеть, что безнадежность не управляет всем поведением. Тоска, да? Переживания, опять же, связанные с утратой самоценности. Часто мы движемся вниз, за тревогой лежит тоска, фокусируясь здесь и сейчас, в настоящем. Вот, она связана с переживанием вот этой утраты ценности самого себя, утраченной части своей личности, по сути дела. Вина и стыд – это структура интроективного характера, содержащая ранний опыт отвержения и обесценивания. Очень часто, когда человек неэффективен, именно эти токсичные внутренние структуры, которые некоторые исследователи называли даймоническими, но от слова «даймон» или «демон», который присутствует внутри, интроицированные высказывания обесценивающего характера, ты ничего не сможешь, у тебя не получится, они оживают во внутреннем опыте и как к магниту притягиваются к этой внутренней призме восприятия и самого себя, и внешнего мира. Имеет место еще подавленное и ретрофлексированное, как мы говорим в гештальте, отвращение к фигурам, которые, с которыми человек соотносился. Ну, допустим, мы можем выделить опыт обесцененного отца или обесцененной матери, которые яркие примеры дисфункциональности являли собой, и это стало основой самоуважения. Человек не часто это осознает, он может осознать в процессе именно гештальт-анализа связь этого со своим прошлым переживанием. И зависть к тем, кто обладает желанным. Да? Зависть, конечно, больше свойственна нарциссической организации. Это сравнение между сравнение себя с идеалом, как бы я мог выглядеть, оценивание себя как неуспешного и импульс агрессии. За завистью всегда скрывается импульс агрессии, который опять же перенаправляется на себя, и это переживается как утрата. Вот такой динамический процесс, постоянно работающий в переживании депрессивного клиента. В технике исполнения мы стараемся фокусироваться на текущей базовой эмоции в контакте с пациентом, используя ее как проводник и совершая свойственное гештальту челночное движение от прошлого и будущего к контексту настоящему, к тому, что происходит сейчас. И исследуем организацию механизмов страдания. О механизмах страдания я бы хотел сказать отдельно, опять же, привлекая описательные модели психодинамического подхода. Сидни Блатт, такой исследователь психоаналитического направления, выделял два типа депрессии, которые перекликаются с теленбаховскими идеями о статокемическом темпераменте. Первый вариант депрессии, анаклитический, он связан с тем, что человек идентифицирует, отождествляет себя с внешними объектами, ну или значимым другим, который становится способом поддержания его самоценности. Да? Такое поведение человека-хвостика, который чувствует себя значимым, только если у него есть этот значимый объект. Мы забираем этот значимый объект, и, соответственно, самоуважение падает и практически разрушается. Вот такой зависимый тип депрессии, который тоже был описан и в частности Аароном Беком и предыдущими исследователями. Когда человек отождествляется с внешними объектами, у него практически нет работающих структур поддержания самоценности. И, соответственно, в данном случае человек стремится максимально укрепить зависимые отношения. И вместо того, чтобы диверсифицировать привязанность, он направляет активность на один объект. Это так называемая однонаправленная активность, очень свойственна депрессивным людям. Они, как правило, верные, надежные, последовательные. И да, как бы человек себя плохо не вел, вся появляющаяся в отношениях агрессия перестает носить контактные функции, регуляции, границы. Она перенаправляется на самого себя. Как я так кратко говорю, там, где обычный человек злится, депрессивный грустит. Да, он испытывает тоску, печаль и подавленность. И вот через ситуационный анализ поведения мы можем выйти на то, как это проявляется и в там, и тогда отношений, и в терапевтической сессии. Другая динамика свойственна интроективной депрессии. Интроективная депрессия, интроекция формируется в результате того, что перенаправленный гнев на незаботящийся объект, ну, в частности на мать, приводит к тому, что ребенок принимает внутреннее решение поддерживать самооценку за счет различных ретрофлексивных самосовершенствующих активностей. Да, он стремится к самосовершенствованию, у него вырабатывается личностно-центрированный перфекционизм. Стремление, если я зависеть плохо, и зависимость не помогает, не обслуживает мои желания, то я попытаюсь сам себя сделать таким образом, чтобы я был успешен и от меня зависели скорее. Это свойственно и нарциссической динамике, но при интроективной депрессии здесь больше играют роль аспекты моральной регуляции. Человек стремится своей хорошестью привлечь и заслужить ценность для окружающего мира. А мы так или иначе нуждаемся в подтверждении значимости и отражении. Мы социальные существа и связаны с обменом, в общем-то. И, соответственно, попытка вот это привлечь своей хорошестью приводит к интроективной аутоагрессии. Вот. Соответственно, из-за, так скажем, эти типы депрессии и активируются при любой утрате, при утрате контроля над ситуацией, активируются интроективные структуры, которые начинают воздействовать на переживания и, собственно, моделируют депрессивный аффект. Как же мы с этим работаем? несколько слов. В случае, так скажем, интроективной депрессии мы стараемся проследить ситуационным анализом периоды подъема и спада настроения, как непосредственно в сессии, так и там и тогда. И выявляем депрессивные фантазии, которые включают в себя утрату самоценности, пытаясь выделить генетическую связь, выделяя обесценивающие так называемые интроекты, которые тот самый объем самокритики, который у человека присутствует. Можно это персонифицировать в виде фигуры внутреннего критика, можно не вводить такую фигуру. Важно, чтобы человек понимал, что источник своего страдания находится в нем самом, и это отношение к себе. Вот отношение к себе является основной мишенью, так скажем, если мы сталкиваемся с виной или сталкиваемся со стыдом. Это интроективные эмоции. Вина, как вы знаете, это что-то конкретное, стыд – это тотально, я плохой. И вот мы пытаемся отделить человека от его интроективных структур и соотнести, проверить реальностью и здравым смыслом то, что, на самом деле, что происходит. Так ли это, как человек сам считает? Мы также уменьшаем ригидную мораль, если речь идет о моральной регуляции, требования к себе, и концептуальную жесткость, разжевывая интроекты, которые требуют жестко детерминированного поведения, четко определенного, часто невозможного в актуальной жизненной ситуации человека. И, конечно, мы работаем еще и с постконтактом, то есть после того, как что-либо произошло, обесценивающие интроекты мешают присвоить опыт. То есть самое главное, если кто-то работал с депрессивными пациентами, это поддержание альянса на ранних стадиях развития терапии, потому что депрессивный пациент будет считать все бессмысленным, в том числе и терапию, если это действительно депрессивный пациент. Поэтому нам надо вывести это обесценивание на первый план и сначала проработать с ним, заключив альянс с той частью, которая настроена на работу. И обратив внимание на сам процесс обесценивания, как он работает в первую очередь. И замечая, после каждого сеанса, после каждой малой единицы работы мы пытаемся обратить внимание на то, что происходит. Ну, а аналитический подвид депрессии, так скажем, в основном это работа с межличностным слиянием и внутриличностным слиянием, то есть с нераспознаванием своих собственных потребностей. Мы, конечно, конфронтируем зависимую модель поведения, в первую очередь, но не только. Мы пытаемся выработать механизм опоры на понимание своих собственных потребностей, который не был выработан, во многом выполняя материнскую функцию. Да? То есть, к сожалению, чем более нарушен клиент, тем больше мы вынуждены выполнять эту функцию, потому что нарушение этой функции или недостаток этой функции обуславливает более тяжелую психопатологию. Вот. Ну и, соответственно, мы... Здесь это работа со слиянием, работа с границами, с предъявлением самого себя, знанием собственных потребностей, с принятием, что очень важно, амбивалентности в отношениях, что один и тот же человек может быть и в целом хорошими. И если мы выражаем к нему гнев или раздражение, мы не разрушаем связь навсегда. Связь только от этого будет укрепляться, и конструктивный конфликт способствует лучшему пониманию взаимоотношений. Таким образом восстанавливается природа эмоционального обмена, которая нарушена вот в модели Блатта этими двумя базовыми механизмами. Либо человек пытается создать внутренний мир в себе за счет интроективного модуса поведения, пытаясь выстроить как правильно, а потом при помощи этого как правильно завоевать мир, да, его любовь и ценность. Либо он пытается просто слиться с теми, кто этой ценностью уже обладает, и просто копировать их ролевое поведение. Да? Вот это две таких мишени, на которые мы в первую очередь обращаем внимание. Вкратце у меня получилось рассказать о основных направлениях работы с депрессией. Как вы заметили, это я привлекал концепции и феноменологического, и поведенческого направления, и психодинамического. Но опять же, феноменология – это работа с субъективным опытом, с переживанием. Каждый раз оно организовано индивидуально, оно не может быть повторено. Но данные объяснительные модели, они как фонарик освещают то место, куда мы можем посмотреть в основном. Если вы работали в клинической психотерапии, с клиническими задачами, то рафинированная феноменология невозможна. Человек сам не поймет. Вы просто заснете с депрессивным пациентом, если он в тяжелой депрессии. Он будет приводить вас туда, как Ясперс говорил, в совместное разделение отсутствия смыслов. Да? Вы будете находиться здесь и не понимать, что вообще происходит. Нужны опорные структуры для того, чтобы двигаться. Но тем не менее, очень важная задача, чтобы это движение проходило на внутренней энергии самого клиента, а не на энергии терапевта. Это довольно сложно делать, потому что за счет переносных механизмов в контрпереносе терапевт будет вовлекаться в ту самую материнскую позицию. Как быть той матерью, которая не замещает все потребности пациента, а способствует развитию? Вот в этом сложность. Каким образом устанавливать границы? Каким образом взаимодействовать с эмоциональной энергией? Я попытался описать, как мы используем актуальную эмоциональную энергию в качестве проводника. Нет лишних переживаний. Если человек находится в тоске и бессмысленности, мы пытаемся разбираться в этом переживании. Как оно организовано, как здесь и сейчас происходит процесс смыслообразования во встрече терапевта и клиента. Что он считает эффективным. А кроме того, важная часть поведения, особенно при тяжелых депрессиях терапевта, это побуждение к феноменологическому бихевиоризму, экспериментированию, которое позволяет опровергнуть вот эту дооперациональную фантазию о беспомощности и безнадежности. Доктор, у меня ноги чернеют. А мыть пробовали? А разве это поможет? Вот побуждать, пробовать помыть ноги, сделать что-то еще, чего человек не делал. Выйти за пределы предопределенности, которая намечается депрессивным переживанием. Вот вкратце то, что я хотел сказать. Если у вас есть вопросы, я отвечу. Спасибо за внимание.
Меня зовут Ренат Бунатов, я ваш коллега из Сахарии. Вопрос такой, как вы работаете в грусти? Что вы имеете в виду, когда вы говорите о семье, как вы его дисциплинировали? И как вы работаете с утра без смысла?
Это три вопроса.
А вы еще четвертый.
Я боюсь, что я забуду первый, как бывает. Ага, спасибо. Спасибо за вопрос, но действительно, если сразу три пытаться удержать во внимании, сложно отвечать. Первый вопрос. Грусть, печаль, тоска. Дело в том, что это диапазон одной эмоции. Да? На первом плане может находиться, на самой поверхности может находиться скука. Потом мы осознаем печаль. Да? Это эмоция утраты. Да? Тоска – это эмоция такой сильной утраты, разорванности. Тоска происходит от слова «тощий», да, истощение, однокоренные слова. Грусть от слова что-то близкое к побитому палками человеку. Печаль – это от слова «печет», это такое определение, телесный маркер эмоции. Но все это говорит об одном – об утрате. Мы начинаем искать, что же утрачено, как человек приходит к ретравматизации и переживанию утраты, что именно утрачено в настоящем, о чем он грустит, что невозможно. И очень часто здесь находится оценка ситуации как неизменной и невозможной. И вот эту оценку мы пытаемся выявить стоящие за ней интроективные структуры. Потому что само по себе интроекция, она воспринимает вообще интроективный способ контакта, это принятие мира, каким он есть, без всяких агрессивных попыток его изменить. Вот так дано, как Слово Божие, и так и будет. И вот это лежит в основе дооперациональной депрессивной фантазии, о том, что любое действие бессмысленно. Соответственно, пытаясь использовать эмоцию как проводник, мы пытаемся понять личностный контекст ее возникновения. Смысл утрата – это результат уже действия обесценивания. Да? Каким образом это обесценивание работает? То есть, как пишет сторонник динамического направления Нэнси МакВильямс, в любом самообвинении мы можем найти голос, который говорит, кто так говорил непосредственно, кто решает, что это бессмысленно? Как ты решаешь? Как ты узнаешь, что нет смысла? Смысл утраты сама по себе динамически связан с тем, что человек не узнает свою собственную потребность. Да? Как я привожу пациентам такую метафору, что депрессивный человек, по сути дела, вы не спали 10 дней, допустим, мы забыли об этом. И 10 дней не спав, что бы вам ни предлагали, там, разные развлечения, явство, любовь, отношения, яркие впечатления, вы будете хотеть только одного. Но если про депрессию, то вы еще и не знаете, чего вы хотите. Вы забыли о том, что вы не спали. Таким образом, депрессивное переживание – это сигнал нераспознанной потребности. И Третий вопрос.
Второй вопрос о высокодифференцированной.
Высокодифференцированная семья. Дело в том, что концепция семейной дифференциации, она была предложена Мюрреем Боуэном в системной семейной терапии. Ну и она также присутствует в работах Маргарет Малер и Эдит Якобсон о дифференциации, отражении. Что мы дифференцируем и внешнее, и внутреннее пространство. И есть семьи, где присутствует богатый описательный язык феноменов, да, обозначения. Внутренняя структура разнообразная, потому что это называется, допустим, «я злюсь». Да, человек говорит, злюсь на то, и злость имеет множество оттенков, которым Гришковец позавидует. Да? Когда человек очень сильно, хорошо понимает себя. И другой способ, низкодифференцированный, когда у человека присутствуют такие амебные таксисы. У меня комфортно или дискомфортно? Да? Мне хорошо или плохо? Оценочные, глобальные суждения, которые не дают представления об опыте. Так вот, эта культура отражения в семье, если она высоко дифференцированная, она отражает больше феноменов. Если она низко дифференцированная, она приводит к таким вот полярным оценкам или вообще отсутствию каких-либо оценок. Такой своего рода аномии. Понятно, ответил на вопрос?
И последний вопрос,
Я немножечко попытался об этом сказать, что мы пытаемся распознать потребность. Да? Смысл для нас производная потребности. Да? Мы пытаемся ее опредметить из текущего контекста, из переживания утраты. Оно само нас приведет к тому, как произошла утрата смысла. В том числе и в генетическом контексте. Что такое случилось? Почему до определенного момента смысл был, а после этого он исчез? Иногда это простые события утраты. Ну, все вы знаете песню «Опустела без тебя земля, как же несколько секунд прожить». А иногда это более глубокие смыслы, которые связаны с разочарованием в самом себе. Мы используем эмоцию как проводник. И опыт человека, пускаясь в феноменологическое исследование, истории этого вопроса и его переживания здесь и сейчас. В том числе и вот эти оценка опыта текущего. Да? Потому что я нахожусь в опыте прошлого, что свойственно депрессии. Я исключаю себя из контекста настоящего. Мы пытаемся презентифицировать этот опыт. Как то, что произошло тогда, влияет на то, что происходит сейчас. Потому что нет будущего и нет прошлого. Есть будущее, предвидимое сейчас, и прошлое, вспоминаемое сейчас. Оно, если вспоминается сейчас, то значит чего-то, что было тогда, не хватает. И есть, если говорить о потерях и утратах, есть потери безвозвратные, когда мы теряем что-то, и тем более кого-то, это очень часто безвозвратные потери. Никто не вернет нам этого человека. Но если мы хотя бы часть потребностей, связанных с утраченным, можем разместить в настоящем, то тогда мы достигаем избавления от значимой части страдания. А часть страдания не уйдет никогда. И мы всегда, вспоминая тех, кто ушел, будем страдать. Это наш способ помнить о них и организовывать связь.
Спасибо.
Спасибо.
Еще один. У меня вопрос относительно того, что вы сказали, что можно предлагать человеку пробовать что-то делать новое. Здесь чисто технический такой нюанс, этический. С одной стороны, мы говорим, что мы стараемся идти на энергии клиента, но если наш клиент низкоэнергетичен и он ничего не хочет, как мы тогда будем ему что-то предлагать? Тогда получается, что мы привносим что-то свое. То есть даем совет, а попробуй сделать так, а попробуй сделать так. Вот как обойти вот этот вот тонкий момент?
Здесь речь, конечно, идет об этапах терапии, потому что если мы сразу начнем что-то предлагать, конечно, это будет не на энергии клиента. Энергия клиента находится в переживании безнадежности. И мы сначала должны исследовать этот гештальт безнадежности, как он образуется, как человек знает об этом, да, доходя до... Иногда это просто оценки, иногда это вот интроективный способ переживания действительности, когда она такая, как она есть. Мы предлагаем экспериментирование, выделяя потребность, чего человек хочет, и сталкиваясь с его невозможностью, и предлагаем некоторые эксперименты по тому, чтобы изменить этот способ контакта. Как можно сделать так, вот просто не думая. Да? Допустим, девушка считает, что она никогда не сможет познакомиться с мужчинами. Ну, попробуй, не знаю, где-нибудь в очереди поликлиники пристать кому-то из мужчин с вопросом. Да? Это не значит невозможно. Мы конфронтируем этот опыт невозможности на поведенческом уровне. Да? Побуждая, почему нет? Почему это невозможно? Такие микроэксперименты, конечно, не какого-то предписывающего характера, а почему бы нет? И, конечно, выведение из слияния с безнадежностью. Да, у тебя есть эта точка зрения. Пусть она будет, мы ее уважаем, это так. Но давай попробуем еще посмотреть, какие еще варианты. Диверсифицировать способ действия. Не выбирать один, по которому человек привык ездить, а предложить ему другой. Да, просто предложить в этом случае. В диалоге, в том, что как бывает еще. Просто если на более легких уровнях мы можем идти в конфронтацию через диалогический подход, то если это тяжелый уровень депрессии, тут требуется исключительно поведенческая конфронтация. Да? Человек не выйдет с дооперациональной стадии без действия. Это очень похоже на маленького ребенка, которого после того, как он упал, он может... лечь и лежать, но мы его побуждаем, встань и иди, да? Попробуй еще пройти несколько шагов. Таким образом происходит выход из глубокого состояния регрессии.
Илья, давайте поблагодарим.
Спасибо.
Спасибо большое.